В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 30 ноября, в Тбилиси 22 часа, в Сухуми и Цхинвали 21 час, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса в нашей программе. Документы Wikileaks описывают ситуацию вокруг августовской войны.
Через несколько часов после начала боевых действий 8 августа бывший посол США в Грузии Джон Тефт встретился с Михаилом Саакашвили.
Жители Цхинвали уверены, что война началась в конце июля, а не 8 августа.
В июле еще началась война. Уже 27 июля уже полыхали деревни.
В Сухуми после прочтения документов Wikileaks взгляд на причины августовской войны не изменился.
Нынешний вот этот сброс компромата, он как бы прямо подтверждает то, что Грузия фактически начала войну.
Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Пхеньян признал существование ядерной программы. В США начато уголовное расследование по поводу публикации документов на сайте Wikileaks. В Бишкеке сегодня утром сработало взрывное устройство. Северокорейская газета «Нондон Симон» заявила, что на заводе по обогащению урана работают тысячи центрифуг. В публикации говорится о мирных целях этого производства. Как отмечает BBC, данная публикация и содержащиеся в ней утверждения, что проекты по развитию ядерной энергетики в мирных целях будут развиваться, являются первым со стороны Пхеньяна официальным признанием существования действующей ядерной программы КНДР. Представитель правительства США Роберт Гибс заявил, что администрация президента рассматривает несколько шагов в ответ на публикацию интернет-сайтом Wikileaks секретных дипломатических документов и начала уголовное расследование по делу о том, как были преданы гласности эти материалы. Госсекретарь США Хиллари Клинтон, выступая в понедельник, назвала публикацию интернет-сайтом Wikileaks секретных дипломатических документов атакой на международную общественность. Союзники США также назвали безответственным шагом действия Wikileaks и заявили, что это не будет способствовать ухудшению их отношений с Соединенными Штатами. Эквадор приглашает на жительство основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа, если ему потребуется убежище. Об этом заявил заместитель эквадорского министра иностранных дел Кинто Лукас. Ассанж, выходец из Австралии, разместил на своем сайте уже сотни тысяч американских секретных документов по войне в Афганистане, Ираке, а также дипломатическую переписку, что вызвало возмущение Вашингтона. 18 ноября Швеция объявила Ассанжа в международный розыск по обвинению в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Сам он утверждает, что обвинения сфабрикованы по заказу Вашингтона. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху оказался одним из немногих мировых лидеров, упомянутых Wikileaks, кто практически сразу прокомментировал публикацию секретных американских документов, отметив, что воспринял это спокойно и позитивно, рассказывает Элла Котлер.
Реакция Беньямина Нетаньяху была неожиданной, учитывая тот факт, что Государственный департамент США заранее извинился перед израильтянами за возможные проблемы, связанные с утечкой информации об американской дипломатической почте. «Самое важное в этих документах связано с тем, что я сказал еще до того, как узнал их содержание. Я не думаю, что Израилю нанесен вред. Мы – свободная страна, и наши рекомендации относительно проблем региона – поддерживаются и другими лидерами. Нет принципиальной разницы между тем, что мы говорим на дипломатических встречах при закрытых дверях, и тем, что мы говорим в публичных заявлениях. Я не увидел в документах ничего особенного». Нетаньяху также отметил, что верит в свободную прессу и в то, что работа правительства должна открыто обсуждаться и критиковаться. Но вместе с тем израильский премьер считает необходимым и существование тайной дипломатии. Поэтому после публикации Wikileaks и журналистам, и политикам станет тяжелее выполнять свою работу. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Эхо Кавказа. Новости. В центре Бишкека сегодня рано утром прогремел взрыв. Сообщается, что легкие ранения получили два человека. Взрыв произошел у здания Дворца спорта, где проходит судебный процесс над соратниками и родственниками свергнутого президента страны Курманбека Бакиева, рассказывает Татьяна Ольховская.
Примерно в 8:50 по местному времени в Бишкеке у здания Дворца спорта произошел взрыв, а в 10 часов здесь должно было начаться очередное заседание суда по расстрелу митингующих в апреле. Взрывное устройство было заложено в той части здания, где с двух входов заходили родственники подсудимых, сами подсудимые и их адвокаты. В результате взрыва разрушено асфальтное полотно, в северной части дворца выбиты стекла. Секретарь Совета безопасности Киргизии Марат Иманкулов предполагает, что взрывное устройство самодельное и без поражающих элементов. Оно могло быть снабжено таймером или радиоуправляемой системой. По словам пресс-секретаря Верховного суда Бактыбека Рысалиева, в связи с этим инцидентом слушания судебного дела по апрельским событиям перенесены на неопределенное время, и, возможно, они продолжатся в другом месте. По последним данным Министерства здравоохранения, медицинская помощь после взрыва оказана троим пострадавшим. Несколько женщин испытали шок. Татьяна Ольховская для Радио Свобода, Киргизия.
Праге демонстранты сегодня попытались сорвать голосование по выборам мэра, сообщает Александра Вагнер.
Демонстранты с утра скандировали «Мы так не голосовали» и «Мы голосовали за перемены». Сначала перед зданием Пражской мэрии, а впоследствии в зале заседаний, где должно было состояться избрание мэра Праги членами магистрата. Более 200 человек протестовали против намерения двух крупнейших чешских партий – левой социал-демократической и правой гражданско-демократической – создать коалицию в Пражском магистрате. Под петицией протеста свои подписи поставили более 20 тысяч пражан, говорит одна из демонстрантов. Я пришла сюда, так как не хочу, чтобы продолжалось то, что происходило в магистрате прошлого созыва. Например, скандалы, связанные с бывшим мэром Праги Павлом Бемом и другими политиками. На муниципальных выборах в Праге победила правая партия ТОП-09. Однако о создании коалиции договорились социал-демократы и гражданские демократы, занявшие на выборах, соответственно, второе и третье место. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
С новостями вас знакомила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Бадюришвили. Переходим к обсуждению главных тем. Вчера вечером российский журнал «Русский репортер» заново разместил на своем сайте документы, которые, как утверждает редакция, были представлены ей Wikileaks. На сайте опубликованы более 1000 документов дипломатических представителей США в разных странах мира, которые описывают ситуацию вокруг августовской войны. Несколько документов тбилисского посольства США рассказывают о ранее неизвестных фактах первого дня войны. Об этом в сюжете Олеси Вартанян.
Через несколько часов после начала боевых действий 8 августа бывший посол США в Грузии Джон Тефт встретился с Михаилом Саакашвили. Грузинский президент рассказал, что вооруженные силы Грузии контролируют большую часть Южной Осетии. По информации американского посольства, к тому времени войска занимали 75% с Хинвали и 11 близлежащих сел. После установления полного контроля над городом, грузинские власти собирались ввести в Хинвали резервистов, а регулярную армию отправить на продолжение боев на севере Южной Осетии. Чтобы усилить группировку, грузинское правительство отзывает грузинский контингент из Ирака. К тому времени у Саакашвили уже были подозрения, что обстрел грузинских сел был лишь поводом со стороны России и следует ожидать дальнейших атак.
Как нам сообщают, южные осетины теперь обвиняют Россию в предательстве. Одно правдоподобное объяснение этому может заключаться в том, что Кокойте решил бросить игральные кости и стимулировать конфликт с грузинами в надежде, что русские придут на помощь, а значит спасут лично его или же усилят его позиции.
Говорится в письме в Госдеп. Саакашвили рассказал, что есть информация о концентрации российских войск с северного входа в Рокский туннель. 4 баллистические ракеты малой дальности были запущены с территории России под Схимвали. К северу от города продолжается бои с российскими солдатами. Но, как сказано в письме дипломатов, не вполне ясно, являются ли они солдатами регулярной армии или северокавказскими добровольцами. К тому времени в Москве уже обвинили грузинских военных в убийстве российских миротворцев. Посол же, по информации, предоставленной ему Михаилом Саакашвили, указывает в своем письме, что миротворцев обстреливают южные осетины в целях провокации. Олесь Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Публикация внутренней переписки американских дипломатов на сайте Wikileaks продолжает оставаться центральной международной темой. Вот какая реакция последовала на утечки в США и за их пределами. Рассказывает в России. Рассказывает Ярослав Шимов.
Белый дом осудил действия Викиликс. Пресс-секретарь Белого дома Роберт Гибс заявил. Я думаю, вполне можно сказать, что президент, и это мягко сказано, не обрадовался обнародованию этой информации. Как вы видели, во время президентской кампании и во время его пребывания в Белом доме, открытое и прозрачное правительство – это то, что президент считает подлинно важным. Но кража секретной информации и ее разглашение – это преступление. Генеральный прокурор США Эрик Холдер сообщил, что в связи с публикацией WikiLeaks проводится расследование. Я осуждаю действия WikiLeaks. Они подвергают риску нашу национальную безопасность и, более конкретно, людей, которые служат этой стране или как дипломаты, или в разведке. Риску подвергаются наши отношения с важными союзниками по всему миру. Мы проводим уголовное расследование в этой связи. Мы не можем пока сообщить о результатах расследования, но оно проводится. Ранее госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала публикацию интернет-сайтом WikiLeaks секретных дипломатических документов атакой на международную общественность.
США решительно осуждает нелегальное придание гласности секретной информации. Это ставит под угрозу жизнь людей, угрожает нашей национальной безопасности и наносит ущерб нашей работе с другими странами, направленной на решение общих проблем.
Многие союзники США также назвали действия WikiLeaks безответственным шагом, но заявили, что это не приведет к ухудшению их отношений с Соединенными Штатами. Так, представитель президента Афганистана Хамида Карзая заявил, что в документах нет ничего, что может привести к охлаждению отношений. В документах WikiLeaks Карзай был описан как слабый лидер, движимый теориями заговора. Отреагировали на обнародование американской дипломатической переписки и власти Китая. Они выразили недовольство и призвали Соединенные Штаты принять надлежащие меры. При этом представитель Министерства иностранных дел КНР Хон Лэй заявил, что Пекин не хочет никаких пертурбаций в отношениях с США.
Китай принял во внимание важность информации и надеется, что американская сторона надлежащим образом решит все главные проблемы. Содержание документов комментировать мы не будем.
Часть опубликованных WikiLeaks документов касалась Китая и его отношений с Северной Кореей. Как утверждается, высокопоставленные китайские чиновники говорили, что Северная Корея ведет себя как избалованный ребенок, и давали понять, что в случае падения коммунистического режима в КНДР Китай согласится на объединение Кореи под контролем Сеула. Из материалов WikiLeaks также следовало, что за кибератаками на американскую поисковую систему Google вполне могло стоять высшее руководство Китая. Между тем, основатель сайта WikiLeaks, 39-летний уроженец Австралии Джулиан Ассанж, местонахождение которого неизвестно, оказался в непростой ситуации. Власти Швеции, где он пытался обосноваться, выдвинули против него обвинения в сексуальных домогательствах. Власти Австралии заявили, что изучают вопрос, не нарушил ли Ассанж какие-либо австралийские законы. Однако Ассанж, если захочет, может найти пристанище в Эквадоре. Власти этой страны заявили в понедельник, что готовы предоставить ему убежище.
О реакции утечки документов WikiLeaks за пределами США рассказывал Ярослав Шимов. Публикация грузинских материалов WikiLeaks послужила причиной новых дискуссий о причинах войны августа 2008 года и событиях, ей предшествовавших. В Москве, Сухуми и Цхинвали, с одной стороны, в Тбилиси, с другой, выдвигаются взаимоисключающие версии. Стороны вновь обвиняют друг друга в спровоцированной военной агрессии. Наш корреспондент в Цхинвали Алан Парастаев выяснял, как сегодня в самопровозглашенной республике оценивают драматические события двухдневной, двухлетней давности.
То, что заявление Саакашвили о ненападении на Россию – это эпизод номер один, пусть и не в звездных, а в политических войнах вокруг признания России Южной Осетии, было понятно с самого начала. Информационный слив агентства WikiSlive, именно так можно перевести английское название WikiLeaks, эпизод номер два. Он вполне вписывается в контекст этих самых политических войн и в первую очередь по своему характеру. Как и заявление Саакашвили, он не несет никакой информационной нагрузки, исключительно игровую. Подумайте сами, в случае с заявлениями Саакашвили, Разве кто-либо из вовлеченных в процесс осетино-грузино-российских взаимоотношений считал, что Грузия нападет на Россию? А в случае с Wikileaks, разве кто-либо не знал, что Грузия первой открыла артиллерийский огонь по Южной Осетии? Или, может быть, кто-то считает, что американские военные советники полные идиоты и не знали о планах тех, кого учили военному делу в Грузии? Специально для тех, кто этого не знал, Алан Парастаев, Цхинвал, беседует с теми, кто знал и видел. Это участники боевых действий августа 2008 года, Асхсар и Виталий, по-цхинвальски Вита.
Что здесь происходило вот именно 7-го? 7-го выдал президент Грузии Саакашвили, что я не буду нападать. Потом...
Да, не будет нападать, и, мол, прекращаю огонь. Мол, завтра приедем и будем говорить.
А когда начался огонь?
8-го рано утром, это было... Атака уже на саму столицу.
Да.
Уже в июле еще началась война. Уже 27 июля уже полыхали деревни.
Кто считает начало войны? Я думаю, что вот это Wikileaks клон. Этот обстрел начался в первых числах августа.
2 августа это было, да. Артиллерийский обстрел города. Конкретно Райлский район.
То есть с тех пор можно считать, что это началась война. 7-го. Что происходило до того, как Цхинвал уже вошли колонны грузинской бронетехники?
Президент приходил, ничего говорит, не будет, расходитесь по домам.
А он на кого ссылался, что ничего не будет?
Ну, типа на выступление Саакашвили, а на кого еще может ссылаться?
28 мая, день пограничника с нынешнего года, были две пресс-конференции, участием председателя КГБ Бориса Атоева и президента Когойты. И Атоев заявил, что за 4 часа мы располагали информацию о том, что будет атака на город. Мне непонятно, почему тогда не пошла массовая эвакуация и не был приказ о мобилизации и срочно занять боевые позиции.
А не было вот поступления информации от, скажем, вот передовых батальонов, которые стоят на границе?
Они говорили, что, ребята, вы о чем? Подходит очередная огромная какая-то колонна, которая медленно движется. Это, скорее всего, была бронетехника. Колонна. Вы, говорит, куда расходитесь? Тут что-то, говорит, намечается.
Я беседовал с участниками боевых действий и свидетелями кровавого августа 2008 года, Ахсаром и Вита. И мне кажется, это посильнее, чем рассекреченные документы Wikileaks. Алан Парастаев. Специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
С документами сайта Wikileaks ознакомился и наш постоянный автор из Сухуми Инал Хашик. И вот его комментарий.
Эти документы, по моему мнению, интересны тем, что они лишний раз подчеркивают, кто же начал эту войну в августе 2008 года. И очень интересны, наверное, показания американских дипломатов о своих встречах не только там с представителями руководства Грузии, но и различного рода партнерами по Евросоюзу, по НАТО. Допустим, свидетельство Джона Тефта, бывшего посла Соединенных Штатов Америки в Грузии, о том, что от 7 августа до начала активной фазы войны грузинские войска, в том числе орудия типа «Града», они двинулись в сторону Осетии. Потом уже переписка Тефта с Госдепом, при которой Джон Тефт призывает выработать единую позицию реакции на события, развернувшиеся между Грузией и Южной Осетией, и стараясь оправдать действия Саакашвили. Еще один, наверное, очень интересный документ – это встреча американского дипломата с начальником генштаба польской армии Франтишеком Гаргоном. Там, учитывая, что Польша все-таки в тот момент считалась чуть ли не главным партнером, союзником Грузии, и наверняка польское правительство, оно все-таки имело достоверную информацию о том, что же произошло вот в первые дни войны и как, с чего все это началось. И вот начальник генштаба говорит о том, что инициатива войны принадлежала Саакашвили, которым якобы, возможно, манипулировали люди из его окружения, агент влияния Кремля. Это очень интересный факт. С другой стороны, конечно же, было интересно всякого рода нюансы, которые происходили в самом НАТО, отношение их к этому событию, как там все это разворачивалось, потому что на поверхности было одно, а вот какие-то нюансы, они все-таки были интересны, все-таки кто как реагировал на эти события. С другой стороны, мне кажется, нынешний вот этот сброс компромата, он как бы прямо подтверждает то, что Грузия фактически начала войну, оно как бы более акцентированно говорит то, чего не досказала комиссия под руководством Хайди Тель-Авини. Да, она вроде бы как бы говорила о том, что Грузия все-таки начала войну первой, но такого сильного акцента, однозначности такой, там в этом документе не было. Ну и вот то, что сейчас Wikileaks дает, более проясняет ту ситуацию, которая складывалась в августе 2008 года. Да, там есть еще момент, где говорится о том, что какой-то провоцировал. Да, но то, что Саакашвили уже повел войска свои, повел там системы ГРАД к границе, и он там собирался оставить в Хинвале резервистов с регулярной армией идти на север, уже говорило о том, что Грузия преследовала далеко не оборонные цели, и она пыталась завоевать всю территорию Южной Осетии.
А теперь мы попробуем покинуть пределы августовской войны и посмотреть пошире на скандал с публикациями. Надо иметь в виду, что Wikileaks опубликовал тысячи и тысячи документов. Мой коллега Демис Паландов ознакомился с материалами по Азербайджану, Армении и другим странам региона и готов с нами поделиться своими впечатлениями. Демис, слушаем вас.
Добрый вечер, спасибо, Кэти. Я хотел бы действительно отвлечься немного от проблематики Грузии и войны августа 2008 года, а посмотреть на другие документы, которые обнародовал Wikileaks. Их очень много, я посмотрел лишь очень незначительную часть, колоссальный объем информации. И, как говорят мои коллеги, я с ними соглашаюсь, мы теперь живем в новом мире, мир до публикации Wikileaks дипломатической переписки, и вот сейчас мир после нее. Давайте я сейчас обозначу кое-какие темы, которые касаются конкретно Южного Кавказа. В первую очередь привлекли внимание документы из Баку. Многие сейчас пишут о тех личностных характеристиках, которые предположительно, я подчеркиваю, потому что мы не можем говорить, что все документы эти являются правдивыми, да, это документы, которые рассекречены какой-то организацией. Так вот, эти характеристики давал российским лидерам, предположительно, азербайджанский президент. А вот более глубокие темы, они пока многими журналистами остаются незатронутыми. Например, отношения Азербайджана с Ираном. В документах говорится о том, что Иран провоцирует шиитское сопротивление внутри страны. И о том, что Иран прямо заявил о неминуемом ударе по стране, которое предоставит возможность нанесения удара по Ирану. В документах также говорится и об отнюдь непростых отношениях Азербайджана и Турции. Здесь известные опасения по поводу сближения Турции и Армении. Об этом много говорится, и страх Азербайджана перед снятием проблемы карабахского урегулирования с повестки дня. Но есть и крайне деликатные вещи. Например, Алиев, опять же, предположительно заявил, что турецкий министр энергетики сказал главе азербайджанской государственной нефтяной компании буквально следующее: «Почему вы хотите разрушить наши отношения с Россией? Вы что, вам что, действительно нужен проект «Набукко»?» Турция – это вообще отдельная большая тема. Документы из Анкары, аналитические документы, они много говорят о внешней политике Турции, об исламском направлении и о атаманских имперских амбициях Турции, в том числе и в отношении не только Южного, но и всего Кавказа. Или вот информация о том, что в 2003 году Армения содействовала Ирану в приобретении ракет и пулеметов. Это оружие в 2007 году было использовано в Ираке шиитскими боевиками в ходе нападений на американских военных, так говорится в рассекреченных документах. Понимаете, насколько это все серьезно? А выложены ведь далеко не все документы, по крайней мере, на официальном сайте Wikileaks очень малая часть документов сейчас. Что мы узнаем дальше? Отдельная большая тема, как это все вообще повлияет на мировую политику. Сейчас идут такие смешки, там написано, что Дмитрий Медведев играет роль Робин у Путина Бэтмена. Но проблема ведь на самом деле куда глубже. Документы обычно становятся известны, например, спустя 20 лет, а сегодня они становятся известны мгновенно. И вот в Астане стартует саммит ОБСЕ. И там встретятся люди, которые фигурируют в этой переписке. Как они сейчас вот все встретятся, и как они будут общаться друг с другом? То есть вопросов множество, проблем тоже очень много. Ясно, что нам, Кэти, скучать не придется.
Ну да, спасибо, Демис. Демис Паландов ознакомил нас с материалами Wikileaks по другим странам региона. И мы продолжаем ту же тему. В истории с публикацией документов есть одна загадка. Материалы по Грузии и августовской войне были опубликованы на сайте журнала «Русский репортер» и частично на сайте газеты «Гардиан». «Русский репортер», выложив тексты, почти сразу же их убрал, но на следующий день снова открыл их для читателей. Наш корреспондент Олеся Вартанян связалась с главным редактором издания Виталием Лейбиным. Он и сказал ей, что материалы Wikileaks журнал получил от независимого журналиста, работающего вместе с основателями этой организации.
В воскресенье вы на несколько минут выложили все эти документы, а потом убрали. Через несколько часов появилась короткая аннотация того, что там написано. А потом вы опять опубликовали все эти документы. Вы можете объяснить, что там произошло?
История была такая. Я обнаружил, что, хотя мы все договорились публиковать где-то в час ночи в воскресенье наши обзоры, обнаружил, что Шпигель ухитрился выйти раньше, так что попасть в утренние газеты, его все процитировали. Гардиан начал выкладывать документы, и я понял, что, ну, раз договоренность нарушена, ну, и сам опубликовал. Но потом, при этом связавшись с Wikileaks, мне сказали, что, может быть, не надо, пока нужно подождать. Я убрал. Но потом уже сам Wikileaks начал публиковать документы, и я счел, что мы уже имеем право.
Я бы хотела узнать, кто составлял вот эту аннотацию, короткую аннотацию, которая пролежала на вашем сайте всего несколько часов. И дело в том, что в Грузии нашли конкретные ошибки, а на эти аннотации ссылались многие информационные агентства.
Ну, не знаю, о чем вы говорите. Что именно неверно?
Ну, например, там говорилось то, что в документах посольства Тбилиси прямо говорится то, что Грузия начала войну. А в документах этого не сказано. Там, наоборот, говорится то, что у них нет никаких сомнений, что Грузия никак не собиралась начинать боевые действия.
Я написал, что он передавал Вашингтон о том, что грузинские войска начали движение в сторону осетинской границы. То есть факт является в том, что Джон Тефт и Вашингтон знали о перемещении, масштабном перемещении грузинских войск в сторону осетинской границы еще накануне. Первое. Это факт. И теперь точка. Мое мнение, моя интерпретация состоит в том, что, следовательно, вряд ли у них были иллюзии о том, что это оборонительное перемещение.
Ну и завершая эту тему, я бы хотела попросить главного редактора «Эхо Кавказа» Андрея Бабицкого, сделать для нас такое резюме.
Да, попробую подвести быстрые итоги. Мне кажется, что действительно проблема есть, и сегодня на страницах Washington Post Эппл Баум описывает ее следующим образом. Сейчас, говорит она, ситуация очень сильно переменится в области дипломатической переписки. То, что раньше, в общем, дипломаты позволяли себе обсуждать, как-то оценивать ту или иную ситуацию, сегодня, опасаясь, что вот мешок с их перепиской снова будет вытряхнут на всеобщее обозрение, они будут зажаты, там появится какой-то элемент лицемерия во всей этой технологии обмена мнениями, и, в общем, государства предпримут дополнительные меры для того, чтобы скрыть эти сведения от публики. Она считает, что последствия будут непоправимы. Вместе с тем, мне представляется, что есть у этой ситуации одно несомненное достоинство. Мы узнали очень серьезную вещь. Мы узнали, что на самом деле никакого мирового заговора нету. Наш корреспондент из Тхинвали Алан Парастаев вот сейчас, значит, говорил о том, что, по всей вероятности, инструкторы американские готовили грузинскую армию, но вот, собственно говоря, из этого пакета документов никак не следует, что Америка как-то воздействовала на этот процесс. Она, наоборот, реагировала на события, которые разворачивались вопреки ее ожиданиям. Она не представляла себе, что именно в этом направлении двинется ход событий. То есть я предполагаю, что на самом деле, взгляд обывателя, скажем так, мимо которого этот скандал с публикациями Wikileaks пройдет, вряд ли его задев, не изменится, и он все равно будет подозревать, что в основе всех событий лежит какая-то мировая закулиса. Но нам, людям, которые следят за всем происходящим, несомненно, будет жить легче. Мы понимаем, что все события основаны на человеческих эмоциях, на информации. Те же самые дипломаты, не имея никаких источников, оперируют сведениями, которые они берут из СМИ. Нам будет легче. Мы видим, что политика – это в общем и целом отражение нашей жизни.
Спасибо. Это был Андрей Бабицкий с подведением итогов истории с документами Викиликс. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Сухуми и Цхинвали 21 час 29 минут, в Тбилиси 23 часа 29 минут и в следующие полчаса нашей программы. Неправительственные организации Грузии вновь обсуждают правила ведения деятельности на оккупированных территориях.
Порядок, по которому выдается разрешение вести деятельность на этих территориях, очень туманный. Это зависит от субъективного решения государственного министра.
С нового года вводится новая схема финансирования восстановления де-факто Республики Южная Осетия.
Россия не собирается упускать контроль над финансовыми потоками, но она готова передать часть контрольных функций Южной Осетии, а заодно и груз ответственности.
Все это и многое другое слушайте в эфире «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. А сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В Таджикистане правозащитники обратились к президенту страны Эмомали Рахмону с просьбой окончательно отменить смертную казнь. Под обращением также подписались представители международных правозащитных организаций, в частности Amnesty International. В 2004 году Таджикистан ввел мораторий на применение смертной казни, и с тех пор суды республики ни разу не выносили этой меры наказания. Кроме того, в новом уголовном кодексе с 16 до 5 сокращено количество статей, которые предусматривают смертную казнь. В настоящее время во всех бывших советских республиках Центральной Азии действует мораторий на применение смертной казни. Президент Грузии Михаил Саакашвили отправился сегодня в Астану для участия в саммите ОБСЕ. Об этом на сегодняшнем брифинге заявила пресс-спикер президента Грузии Манана Маджгаладзе. По ее словам, для участия в саммите ОБСЕ в Астану также отправились представители администрации президента Грузии и министр иностранных дел Грузии Григул Вашадзе. Саммит ОБСЕ в Астане пройдет 1-2 декабря. В Цхинвали прошло второе заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Россией и самопровозглашенной Республикой Южная Осетия. Замминистра регионального развития, зампред российской части комиссии Роман Панов сообщил, что для целей восстановления и социально-экономического развития Южной Осетии выделено 6 800 000 000 рублей. Участники комиссии должны определить объем финансирования мероприятия в рамках социально-экономического сотрудничества между России и Южной Осетии на 2011 год, а также утвердить перечень объектов на территории РИО, строительство которых будет осуществляться в будущем году. Парламент Грузии намерен утвердить Трудовой кодекс и законопроект о пенсионных реформах до закрытия осенней сессии. По словам парламентского секретаря правительства Грузии Гии Харашвили, консультации по этим вопросам продолжатся на этой неделе. Это будет единый пакет, в котором объединены пенсии и социальная помощь. Пока ведутся консультации относительно того, какого вида будет социальная помощь, и мы представим проект на следующем заведении бюро, отметил он. В высокогорном селе Цибари Цунтинского района Дагестана в результате пожара сгорели 50 домов. Как сообщили в региональном управлении МЧС, все местные жители эвакуированы. По предварительным данным, пострадавших нет. Огонь продолжает распространяться из-за сильного ветра. Тушение пожара затрудняют узкие улицы, препятствующие проезду к жилым домам.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Продолжаем программу. Неправительственные организации Грузии вновь обсуждают постановление правительства о правилах ведения деятельности на оккупированных территориях. Сегодня за круглым столом в Тбилисском доме прав человека общественники говорили о рисках, которые несет этот документ для гражданского общества. С подробностями из Тбилиси наш корреспондент Нона Суварян.
Попытка контролировать неправительственный сектор, так оценивает постановление, которое регулирует работу неправительственных организаций в Абхазии и Цхинвальском регионе, Нино Гвадашвили, представитель Тбилисского дома прав человека. Она говорит, что этот документ может сделать гражданское общество исполнителем государственной политики, поскольку как международные, так и местные организации обязаны согласовать свои проекты с аппаратом государственного министра Грузии по реинтеграции. По мнению Нино Гвадашвили, все это ставит под угрозу отношения с абхазами и осетинами, не желающими участвовать в программах, утвержденных официальным Тбилиси.
Они уже отказались от некоторых проектов, но международные организации пытаются вести диалог в закрытом формате. Реально на данном этапе проекты провалились. Что получится в результате переговоров, я даже не знаю.
В свою очередь, руководитель Ассоциации молодых юристов Нино Чугошвили указала на то, что постановление входит в противоречие с законом об оккупированных территориях. Если закон запрещает только экономическую деятельность, то постановление контролирует деятельность любого рода. Поэтому Чугошвили призывает власти аннулировать это решение и принять новое постановление.
Порядок, по которому выдается разрешение вести деятельность на этих территориях, очень туманный. Это зависит от субъективного решения государственного министра. Этим постановлением правительство дает госминистру больше прав, чем закон.
У Института по изучению национализма и конфликтов в Грузии в текущих проектах проблем с абхазскими партнерами не возникало, поскольку на них не распространяются правила нового документа. Однако, по словам координатора проектов этой организации Нино Каландаришвили, со стороны абхазов уже чувствуется настороженность.
Если государство вмешивается в народную дипломатию и оно как бы контролирует, то получается, что наши партнеры или те люди, которые готовы встретиться с грузинскими НГОшниками или людьми, которые вовлечены в народную дипломатию, как бы работают под зонтиком государственной стратегии, что, конечно же, не совсем благосклонно будет воспринято на абхазской стороне.
Как отмечает конфликтолог Георгий Хуцишвили, у абхазов и осетин вызывает недовольство не только факт согласования проектов с правительством Грузии, но и некоторые другие пункты постановления. Например, пункт о том, что при выезде абхазов и осетин за пределы Грузии, им необходимы грузинские паспорта или нейтральные документы. Постановление о правилах ведения деятельности на оккупированных территориях Грузии неправительственные организации уже обсуждали с бывшим госминистром по реинтеграции. Тогда Тэмур Якубашвили допустил, что в этот документ могут быть внесены некоторые изменения с учетом замечаний представителей гражданского общества. Однако, несмотря на множество замечаний к документу, изменений в нем не было. Поэтому представитель Института войны и мира Георгий Купатадзе говорит о необходимости еще одной встречи, на этот раз с новым госминистром. Купатадзе надеется, что Экат Кышалашвили станет посредником между неправительственными организациями и правительством Грузии и поможет избежать проблем, которые порождает принятый властями документ. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Министерство внутренних дел самопровозглашенной Республики Абхазия сегодня обратилось к населению с просьбой убрать с тротуаров траурные памятные знаки. По предварительным подсчетам сотрудников милиции, в республике установлено около 150 поминальных знаков в честь трагически погибших в автоавариях. Инициативу силовиков поддерживают абхазские ученые. Они считают чуждой национальной культуре традицию установки траурных знаков вдоль дорог. Из Сухуми передает наш корреспондент Левон Галустян.
Положительные изменения в работе абхазской милиции в обществе напрямую связывают с назначением нового министра. Вот и идея убрать с обочин дорог памятные знаки принадлежит лично Леониду Дзябжба. Инициатива появилась не просто так. В последние годы количество так называемых поминальных треуголок на тротуарах увеличивалось с геометрической прогрессией. По самым скромным подсчетам МВД, только вдоль центральной автотрассы установлено более 100 траурных знаков. То, что их столько, в первую очередь говорит о неблагополучии. Лучшей ситуации на дорогах, но нередко сами эти знаки становятся причиной возникновения ДТП, рассказывает помощник министра внутренних дел Абхазии Алексей Аджинджал.
В этих местах собирается толпа народа, которые выпивают там на местах, препятствуют передвижению транспортных средств. Все это имеет место, и поэтому Очень надеемся, что народ нас поймет и поддержит в этом отношении.
Чаще всего на месте автоаварии с летальным исходом родственники ставят черную металлическую треуголку. Реже – небольшие мраморные памятники с фотографиями погибших и венки. Такие траурные знаки появляются не только вдоль обочин, но также в скверах. Инициатива МВД преследует две цели – сделать более безопасным дорожное движение и привести в порядок парковые зоны. В министерстве рассчитывают на понимание населения, говорит Алексей Аджинжел.
Мы сочли возможным обратиться ко всем жителям республики, убрать эти знаки с обочин наших дорог и скверов и в будущем не устанавливать их. Мы обращаемся к главам администрации городов и районов Абхазии, руководителям местного самоуправления, не допускать впредь подобные факты.
Идея убрать с проезжих частей траурные знаки уже нашла поддержку у ученых. Этнолог Абхазского института гуманитарных исследований Марина Барцыц считает, что установка черных треуголок в память трагически погибших родственников является чуждой для обрядовой культуры абхазов. В абхазском языке даже нет слова, которое характеризует этот обряд, рассказывает этнолог Марина Барцыц.
Наша адыгская абхазская культура, это не имеет никакого отношения. Вообще, более того, даже эти места по абхазской традиционной религии считаются местами нехорошими. Там не садятся, там не отдыхают, там не останавливаются.
Первоначально памятные знаки делались из дерева. По истечении года после гибели человека траурные треуголки естественным образом разрушались. Зато сегодня они изготавливаются из металла, так что и стоят вдоль обочин по много лет. Впрочем, за некоторыми родственники не ухаживают. Они покрылись ржавчиной и покосились. На Кудорском шоссе при въезде в Сухум мы насчитали два таких заброшенных памятных знака. А всего на небольшом участке территории было установлено 6 треуголок, говорит Марина Барцыц.
По традиционным ценностям абхазов, если умер человек в честь него, вы даже вспомните, да, обычно строили мосты в честь него, потому что проходящий человек по мосту говорил, да упокоится твоя душа. В Аджандарах есть мост мхонджевцев, мхонджи, погибшего во Второй мировой войне. Каменный мост стоит 70 лет, все село проходит через него.
Конкретные сроки для демонтажа траурных знаков еще не определены. Свою инициативу МВД озвучила, и теперь слово за населением. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
В Кинвале сегодня состоялось заседание Межправительственной комиссии по восстановлению де-факто Республики Южная Осетия. По словам заместителя министра регионального развития России Романа Панова, с будущего года все взаимоотношения между Россией и Южной Осетией переводятся в режим работы Межправительственной комиссии. Посредников в процессе восстановления, каким прежде считалась так называемая Южная дирекция, не будет. Тему продолжит наш корреспондент Мурат Гукимухов.
С нового года финансирование будет проходить напрямую от Министерства финансов России к Минфину Южной Осетии. Выделенные средства будут осваиваться правительством Южной Осетии под контролем межправительственной комиссии. Этот новый орган с 2011 года приходит на смену Южной дирекции и межведомственной комиссии, структурам российского Минрегионразвития. Правда, по предварительным данным, возглавит межправительственную комиссию все тот же министр регионального развития России Виктор Басаргин. Сегодня в Схинвале закончила двухдневную работу межправительственная комиссия. В связи с ежегодным посланием президента России к Федеральному собранию, господин Басаргин не смог приехать в республику. По его поручению в заседании комиссии участвовал Роман Панов, руководитель Южной дирекции. Новая структура отличается от прежней степенью вовлеченности местных властей в контроль над российскими финансовыми потоками, пояснил руководитель пресс-службы президента и правительства Южной Осетии Вячеслав Седов.
В прошлом был уполномоченный орган, который определял объекты, которые необходимо восстанавливать. Он состоял из 21 человека, из которых, к сожалению, лишь один был из Южной Осетии. Теперь будет при правительстве Российской Федерации создан уполномоченный орган, который будет наполовину состоять из представителей Южной Осетии. Этот орган будет определять, какие конкретно объекты необходимо будет восстановить, либо вновь построить.
В ходе сегодняшнего совещания выступил президент республики Эдуард Кокойты. Он заявил, что в Южной Осетии за последнее время сформировали собственные структуры, которые способны самостоятельно восстановить экономику без участия российских подрядчиков. Выступление Эдуарда Кокойты комментирует заместитель руководителя администрации президента Южной Осетии Геннадий Дзюба.
Президент акцентировал внимание
на новых тенденциях, что за два года Южной Осетии удалось сформировать все необходимые структуры для реализации грандиозного плана восстановления республики. Абсолютное большинство подрядчиков это были структуры из Российской Федерации. В настоящий момент большие объемы работ, которые будут осуществляться, целесообразно поручить местным организациям, которые могли бы не только строить и впоследствии, что важно, эксплуатировать данные объекты. Посему, естественно, для развития промышленности, для развития экономики важно, чтобы эти структуры развивались и денежные потоки поступали напрямую, минуя посредников.
Российские перемены в подходах к восстановлению Южной Осетии эксперты связывают с двумя моментами. С одной стороны, работа прежних структур Министерства регионального развития России признана неудовлетворительной. Она погрязла в коррупционных скандалах, связанных с российскими подрядными организациями. Виктор Басаргин не сдержал обещания Владимиру Путину завершить восстановление жилья до Нового года. В 2011 году Россия дополнительно выделяет 400 миллионов рублей на завершение строительства жилья, разрушенного в ходе войны 2008 года. В противном случае, зачем менять структуру, если она эффективна? С другой стороны, Россия не собирается упускать контроль над финансовыми потоками, но она готова передать часть контрольных функций Южной Осетии, а заодно и груз ответственности, если процесс восстановления опять окажется неэффективным. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас, как всегда, по вторникам обзор юго-осетинской прессы. Его подготовила Агунда Битарова.
Читаем прессу.
Соглашение о взаимной защите капиталовложений подписано между Россией и Южной Осетией 26 ноября. Об этом сообщило информационное агентство РЕС. Этим соглашением правительство двух стран обязуется поощрять и защищать взаимные капиталовложения. Теперь инвесторы сторон будут иметь равноправные условия. Агентство РЕС также приводит численность официально зарегистрированных безработных в республике – 2077 человек. Минимальное пособие по безработице – 998 рублей. Максимальный уровень пособия не сообщается. К примеру, в России минимальный и максимальный уровень пособия по безработице составляют от 850 до 4900 рублей. Более того, по сообщению начальника управления по труду и занятости населения Ноном и Картычан, пособия до сих пор в республике не выплачивались. По логике вещей, именно безработные относятся к категории особо нуждающихся граждан, об обеспечении которых правительство должно беспокоиться в первую очередь. Однако Макартычан отмечает, что, цитата, «бюджет не осиливал выдачу таких средств». Конец цитаты. С нового года власти пообещали внести в бюджет такую статью расходов. Уровень безработицы в стране растет, по словам Макартычан, по многим причинам. Приток беженцев и вынужденных переселенцев в результате вооруженных конфликтов, сокращение сферы социально-бытового обслуживания, а также переизбыток выпускников Юго-Осетинского государственного университета. Газета «Южная Осетия» публикует интервью с председателем торгово-промышленной палаты Южной Осетии Роином Козаевым. По словам Кузаева, в Южной Осетии для начинающих предпринимателей по сравнению с Российской Федерацией ситуация обстоит лучше. Не секрет, что в России чиновники часто требуют определенную финансовую мзду за различные разрешительные документы. В Южной Осетии дела обстоят иначе. Чиновники охотно рассматривают предложения и оказывают всяческую помощь начинающим предпринимателям. Также хорошо, по мнению Кузаева, обстоит дело и с получением кредитов, и даже высокие налоги не так высоки, поскольку, по словам председателя торгово-промышленной палаты, конкретных вымогателей никто назвать не может. Напротив, высококвалифицированные специалисты налоговой службы, цитата, указывают на неумышленные недоработки, конец цитаты. Но и это еще не все. Роин Кузаев также опроверг бытующее в народе мнение о том, что кредиты дают только приближенным к власти. Резюмируя высказывание Роина Кузаева, можно допустить, что Южная Осетия – мекка для предпринимателей, и в ближайшем будущем ее ожидает предпринимательский бум. Специально для «Эхо Кавказа» Агунда Битарова.
Читаем прессу.
На прошлой неделе прошел Международный день защиты женщин от насилия. Наш корреспондент Сухуми Анаит Гагарян провела среди сухупчан опрос на эту тему. И вот что они ей рассказали.
5 ноября – Международный день защиты женщин от насилия. Как вы считаете, в Абхазии подвергаются женщины насилию? Эта проблема существует у нас?
Бывает такое тоже. Да, существует, думаю.
Это как-то связано с нашим менталитетом?
Я думаю, что да, связано.
Да, я считаю, женщины подвергаются насилию, но это не оглашается. Государство пытается показать, что женщины у нас свободны, развиты. Вот, то есть женщины могут заниматься бизнесом официально, но как бы там ни было, это ничего не означает. Я считаю, если мы хотим стать современным государством правовым, то женщинам нужно уделять больше права, особенно семейного, потому что на улицах-то не разглашается, что в семье происходит. Но в семье зачастую происходят такие споры, конфликты, что женщины просто чувствуют себя уже неполноценными, можно сказать, у них комплексы развиваются от этого. И она не может одеть, что ей нравится, она не может пойти куда-то с подругами, там где-то посидеть, погулять, потому что знает, что со стороны мужа она встретит неприязнь, не приветствуется это просто.
У нас сегодня такие крепкие, могучие женщины и сильные, что вряд ли их можно как бы назвать такими обиженными. Сегодня, по-моему, все в руках женщин.
Насилию женщины, она подвергается, мне кажется, большей частью семье. К сожалению, об этих фактах ничего так толком не известно, поскольку, может быть, это не явное насилие, но в плане того, что ее унижают, заставляют заниматься тем, чем не нужно, дают ей реализоваться полностью.
У нас нету отдельных каких-то статей, регламентирующих эти проблемы. У нас это идет как уголовное. Хотелось бы, конечно, чтобы был принят закон о домашнем насилии. Он просто необходим для защиты. И не только женщины подвергаются насилию. Бывает, что и мужья подвергаются насилию. По крайней мере, женщины будут иметь возможность ссылаться на этот закон, и он будет им помогать защищать себя. И, конечно, надо работать с самими жертвами насилия, чтобы они умели защитить себя. Когда бывают очень редкие случаи, когда женщины обращаются за помощью с заявлениями в правоохранительные органы, бывает, что их и насмех поднимают, бывает, что их отговаривают. Да, у нас эта проблема стоит достаточно серьезно.
И в Абхазии, думаю, что это очень редкий случай. Во-первых, не принято, у нас менталитет другой. И без повода не думаю, чтобы так насильственно, чтобы что-то. Значит, какой-то, наверное, повод подает.
Наше воспитание не позволяло там выносить ссоры из избы. Но закон, конечно, надо принимать, потому что, как ни странно, за все послевоенное время ни одного судебного дела насилий над женщинами не было.
Может быть, есть. Просто молчат. Нужно говорить, чтобы пресекать это все.
Есть проблема, конечно. Есть женщины везде. Вот несправедливости сталкиваться тоже, как насилие. Вот у сильного всегда бессильный виноват. Это у нас, конечно, есть. Сплошь и рядом. И даже защиту кому обратиться. Обратиться тоже это очень трудно. Органы тоже защищают те, которые сильные.
Мужья бывают пьяные, из дома выгоняют. Должна же какая-то структура работать. Где закон, где правозащиты? Нету. Жалко женщин. Конечно, женщина и женщина. Что она сделает, если поддержки нету, никого нету?
Сколько мы видим, если будем говорить, мужчины нас убьют?
Не надо бояться никого. Надо меры принимать, надо друг друга, как-то женщина, чтобы женщину защитил.
Анна Игнубарян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Материалы рубрики «Не круглый стол» на радио «Эхо Кавказа» слушайте каждую среду. И к концу нашей программы рубрика «Картинки с выставки». Сегодня мой коллега Александр Касаткин целиком посвятил ее памяти поэтессы Беллы Ахмадулиной.
«Картинки с выставки». Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Сегодняшний выпуск рубрики «Картинки с выставки» мы целиком посвящаем Белле Ахмадулиной. Она умерла вчера, 29 ноября, на 74-м году жизни.
О, друзья, лишь поэзия, прежде чем вы, прежде времени, прежде меня самого, прежде первой любви, прежде первой травы, прежде первого снега и прежде всего. Наши души белеют, белее, чем снег, занимается день у окна моего, и приходит поэзия прежде, чем свет, прежде светит Сховель и прежде всего. Что же, город мой милый, на ласку ты скуп, лишь последнего жду я венка твоего, и уже заклинания срываются с губ, жизнь и смерть, и поэзия прежде всего.
Свои стихи читала Белла Ахмадулина. О ней из Тбилиси рассказывает Инна Кулешова.
Пожалуй, она была самой трогательной из них всех, кого почему-то назвали шестидесятниками. Невозможно принять сие ограничительное понятие и преступно применять его для поэта. Умение не попадать в такт советскому и любому официозу, псевдоязыку, псевдосуществования – дар особенный. Ахмадулина им обладала в полной мере, равно как и умением быть благодарной и языку, давшему ей истинную свободу, и любимым поэтом, которым она, тоже качество редкое, была удивительно верной. Чтение стихов, не своих, иных, с полным выключением, исчезновением себя, тоже дано не всякому поэту. Мы ж часто читаем, видя в строчках, перспективу собственного продолжения, вероятное отражение своего эго. Белла это забывала, а потому сама и говорила, и писала иначе, будь это стихотворение, интервью или даже рекомендация в Союз писателей, которая очень естественно превращалась в поэму, и всегда пронзительно. Блуждая по хоженым и нехоженым тропам своего существования, услышав, прочитав ее слова, я останавливалась, вольно или невольно, и дальше обращалась как в веру, в слух, внутренний, душевный и духовный. Имея его, она была способна включать такой слух у других. Ее существование примиряло с непримиримым. Советские и несоветские поэты, манерные и простые, компромиссные и напротив, талантливые и никакие. Среди них ее жизнь была не вычурной выдумкой, но дверкой в мир сей, будучи не от мира сего. Ее легко было копировать, но именно потому, что ее возможность писать и читать свои стихи была особенной, лишенной показательной декларации принадлежности к тому, другому миру. Просто Белла была такой по сути. Сны о Грузии, что ей снили всю жизнь, с тех пор, как встретилась с этой страной, тоже не были показными, нарочитыми, не отдавали сознательную дань поэтической традиции, берущей начало с XIX века. Любить Грузию, но органично вплелись и продолжали ее, как только было возможно. Иногда со срывами в чрезмерную, но понятную романтику, но с болью, улыбкой и пониманием. Сегодня осталась лишь инерция прошлой любви, ее отдаленное эхо, часто попахивающее, прекрасными не спорю, чачей и шашлыком, но аромат утонченного вина, внимательное вглядывание в Грузию, ее разнообразие пейзажное и человеческое, в ее жителей, поэтов, в ее настоящее осталось в единичных случаях, уступая место конформизму. Кажется, традиция так или иначе, по большому счету, завершилась на Белле. Поэта нужно читать, это святая обязанность каждого из нас, дабы не пропасть и не забыться в этом чудовищном мире зла и насилия, где услышать друг друга можно только так. О, всех простить, вот облегчение. О, всех простить, всем передать. И нежную, как облучение, вкусить всем телом благодать. Прощаю недруга и друга, целую наспех все уста. Во мне, как в мертвом теле круга, законченность и пустота.
Вспоминала Инна Кулешова. Продолжает нашу рубрику стихи Беллы Ахмадулиной, которую читает Андрей Бабицкий.
Сны о Грузии, вот радость, и под утро так чиста виноградовая сладость, осенявшая уста. Ни о чем я не жалею, ничего я не хочу. В золотом светиц ховели ставлю бедную свечу. Малым камушком вам цхета воздаю хвалу и честь. Господи, пусть будет это вечно так, как ныне есть. Пусть всегда мне будут в новость и колдуют надо мной милой родины суровость, нежность родины чужой.
Стихи Беллы Ахмадулиной читал Андрей Бабицкий. Белла Ахмадулина будет похоронена 3 декабря на Ваганьковском кладбище в Москве.
Картинки с выставки. Эхо Кавказа.
Картинки с выставки подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете прослушать или прочитать материалы нашей программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бучуришвили. Всего вам доброго и до завтра.